Департамент полиции Сан-Франциско поставил меня в известность. Выпущенное рейсом облако ядовитого дыма окутало обоих. Я побывал в участке на Керни-стрит и в морге, и, конечно, прочитал результаты опроса ваших людей инспекторами полиции. Все это весьма печально. Тагуми молчал. Тем не менее, продолжал Рейс, не установлено никакой связи между этими налетчиками и Рейхом. Я убежден, что все происшедшее — какой-то абсурд. Вы действовали совершенно правильно, господин Тагори. Тагуми. Давайте пожмем друг другу руки и забудем досадный инцидент. В нынешние трудные времена нелепая публикация может воспламенить умы, повредить интересам наших наций. Тем не менее, на моей совести пятно, Геррейс, — сокрушенно покачал головой Тагуми. Это не чернильная клякса. Его не выведешь. Консул был явно раздосадован. «Я жажду прощения», — продолжал Тагуми. «Но вы не сможете дать его мне, и, похоже, никто не сможет. Я собираюсь прочесть дневник знаменитого массачусетского проповедника Коттона Мезера. Говорят, он пишет о грехе и о аббатском огне». Примечание переводчика. Коттон Мезер, проповедник, писатель и естествоиспытатель, принадлежит к числу наиболее ярких идеологов пританства. Консул часто затягивался сигаретой, пристально глядя на Тагуми. «Позвольте сообщить вам, консул, что ваша нация дошла до крайней степени подлости. Вам известна гексаграмма «Бездна». Сейчас я говорю как частное лицо, а не как представитель японского правительства. Сердце ноет от ужаса. Грядет небывалая кровавая баня. Но даже в такой момент вы лезете вон из кожи ради мелких своекорыстных интересов. Пытаетесь обмануть начальство и свалить всю вину на СД. Все шишки достанутся Кройцу фон Мейерсу, а вы надеетесь выйти сухим из воды?» Тагуми запнулся, сдавила грудь. «Астма», — мелькнула мысль, — «как в детстве, когда я сердился на мать. Я страдаю от болезни, которая не давала о себе знать многие годы», — пояснил он Рейсу, доставшему новую сигарету. «Недуг созревал постепенно и принял опасную форму в тот день, когда я был вынужден слушать рассказ о деяниях ваших лидеров. Болезнь, увы, неизлечима. Вы тоже больны, сэр». Говоря словами преподобного Мезера, если я их правильно помню, «Кайтесь, согрешившие!» «Вы их правильно помните», — хрипло произнес немец и дрожащими пальцами зажег сигарету. Появился Рэмси с пачкой документов. «Пока консул здесь, один рутинный вопрос, относящийся к его компетенции. Он вручил бумаги Тагуми, который пытался справиться с приступом удушья». Тагуми машинально взял бумаги. Форма 2050. Запрос из Рейха через его официального представителя в США, консула барона Гуга Рейса, с просьбой об экстрадиции уголовного преступника, задержанного полицией Сан-Франциско. Фрэнк Финк, еврей по национальности, гражданин Германии. В соответствии с имеющим обратную силу законом Рейха, принятым в июне 1960 года, передать для этапирования и помещения в следственный изолятор генерал-губернаторства и так далее. Тагуми перечитал документ. «Ручку, сэр». Подавая авторучку, Рэмси с омерзением глядел на консула. «Вопрос с правительством Германии будет закрыт сегодня же». «Нет». Тагуми вернул Рэмси форму 2050. Затем схватил снова и написал внизу. «Освободить из-под стражи. Торговая миссия Японии, городское правительство СФ. Основание — широкое военное соглашение 1947 года. Тагуми». Он сунул одну копию Рейсу, другую вместе с оригиналом, секретарю. «Всего хорошего, Герр Рейс». Тагуми поклонился. Немецкий консул поклонился в ответ. Он едва взглянул на бумагу. «В будущем, пожалуйста, старайтесь обходиться без личных визитов. Пользуйтесь такими быстродействующими средствами связи, как почта, телефон, телеграф», — продолжал Тагуми. «Вы хотите взвалить на меня ответственность за инцидент, который не имеет никакого отношения к моему ведомству? Жалкие отговорки, вот что я вам на это скажу». «Цивилизованные люди так дела не ведут», — — огрызнулся Рейс. «Ваши слова продиктованы раздражением и желанием отомстить, тогда как официальное лицо не может идти на поводу у эмоций». Он швырнул сигарету на пол, повернулся и пошел прочь.
«Забери свой вонючий окурок!»
— слабо выкрикнул ему вслед Тагоми. Но консул уже скрылся за дверью. «Ребячество! Вы были свидетелем моего возмутительного ребячества», — печально сказал Тагоми секретарю и нетвердым шагом направился в кабинет. Он уже совершенно не мог дышать. Боль потекла вниз по левой руке, одновременно невидимый кулак двинул по ребрам. «Ох!» Тагоми схватился за бок, перед глазами исчез ковер, но зато ударил фонтан красных искр. «Помогите, мистер Рэмси!» — попросил он. На самом же деле не получилось даже шепота. «Пожалуйста!» Он споткнулся, вытянул руку, не находя опоры. Падая, Тагоми сжал в кармане серебряный треугольник. «Ты не спас меня», — подумал он, — «не помог. Все мои попытки были напрасны». В ноздри ударил запах ковра. Тагоми сообразил, что стоит на четвереньках. Рэмси, крича что-то невнятное, бросился на помощь. «Похоже, небольшой сердечный приступ», — удалось пролепетать Тагоми.
«Не волнуйтесь, сэр», — сказал кто-то.
«Сообщите жене, пожалуйста», — прошептал Тагоми. Несколько человек перенесли его на диван. Вскоре он услышал сирену скорой помощи. Вокруг царила суета, приходили и уходили какие-то люди. С него сняли галстук, расстегнули воротник сорочки, укрыли одеялом. «Мне лучше, спасибо», — сказал Тагоми. Он удобно лежал на диване, не пытаясь шевелиться. «Карьере конец», — сокрушенно решил он. «Немецкий консул наверняка поднимет шум, нажалуется на мое хамство. И будет прав. Но что сделано, то сделано. Свою роль я отыграл, теперь пусть действуют Токио и фракции в Германии. Моя война закончена. Вначале были пластмассы», — подумал он. «Всего-навсего пластмассы. Солидный бизнесмен. Оракул, правда, намекнул, но...»
«Снимите с него рубашку»,
— приказал кто-то. Очень властный тон. Несомненно, врач из персонала Nippon Times. Тагоми улыбнулся. «Тон — это все». «Может, это и есть ответ», — подумал Тагоми. «Человеческий организм — загадка, он обладает собственным знанием. Пора отойти от дел или хотя бы подыскать работу полегче». Что сказал Оракул в последний раз? Как ответил на вопрос, заданный мною в ужасе и полной растерянности, когда на полу моего кабинета лежали двое мертвых или умирающих? 61. Срединная искренность. Свиньи и рыбы. Удача. Благоприятное время для пересечения Великой реки. Время быть стойким. Свиньи и рыбы — самые глупые существа, их труднее всего чему-то научить. Таков и я. Книга меня подразумевает. Я не смогу ничего понять до конца. А может, все, что со мной происходит, — суть проявления срединной искренности? Подожду, посмотрю, разберусь. Возможно, и то, и другое. В тот вечер, сразу после ужина, дежурный полицейский отворил дверь камеры Фрэнка и велел ему собирать вещи. Вскоре Фрэнк очутился на тротуаре Керни-стрит возле здания полиции. Было холодно. Перед домами лежали длинные тени. Мимо проносились сигналищие машины и автобусы. Кричали рикши. Фрэнк постоял, затем с группой пешеходов машинально пересек улицу. Он размышлял над случившимся и ничего не понимал. Без видимых причин арестовывают и так же внезапно отпускают. Ему ничего не объяснили, просто отдали узелок с одеждой, бумажник, часы, очки, и старый пинчуга-охранник вывел его за ворота. «Почему выпустили?» — думал он. «Чудо? Или счастливая случайность? По логике мне следовало бы сейчас лететь в Германию на казнь». Он брел мимо закрытых магазинов, перешагивал через обрывки бумаги и прочий гонимый ветром мусор. Брел, не в силах поверить в реальность происшедшего. «Словно заново родился», — размышлял Фрэнк. «Почему словно? Черт побери, да так оно и есть, подарили вторую жизнь. И что я должен теперь делать? Кого благодарить? Кому молиться?» Хотел бы я понять. Но он чувствовал, что никогда не поймет. «Просто радуйся», — сказал он себе. «Думай, двигайся, живи». «Назад к Эду», — мелькнуло в голове. «Вернуться в подвал, в мастерскую, делать украшения, работать руками, не головой. И не надо ничего выяснять». Он стремительно зашагал по Гранд-авеню, мимо светящихся реклам, мимо распахнутых дверей баров. Назад, в привычный, понятный мир. Войдя в подвал, он застал своего компаньона за ужином. Два сэндвича, термос с чаем, бананы и несколько домашних пирожков. Переводя дух, Фрэнк постоял на пороге. Наконец Маккарти услышал его и повернулся.
«А я уж подумал, ты умер».
Он жевал и глотал с ритмичностью автомата. Рядом стоял включенный электрокамин. Фрэнк сел и протянул к обогревателю озябшие руки.
«Значит, вернулся».
«Молодец». Оторвавшись от еды, Маккарти дважды хлопнул Фрэнка по спине. Больше он ничего не сказал. Тишина нарушалась лишь гудением электрокамина да чавканьем Эда. Положив пальто на стул, Фрэнк набрал пригоршню недоделанных серебряных звеньев и высыпал рядом со шлифовальным станком. Надел на ось круг, обтянутый сукном, включил мотор, надвинул на глаза щиток и принялся очищать звенья от окалины. Одно за другим.